Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый вечер.
Наш сегодняшний гость – протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Здравствуйте, отец Максим.
Добрый вечер.
Завтра в храмах будет читаться Евангелие от Луки, 14 глава, где есть такие строчки, которые нас вот зацепили и которые мы хотели бы сегодня обсудить, и, отталкиваясь от них, обсудить еще более широкую тему. А строчки такие. «Если кто приходит ко мне, — это говорит Христос, — и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И в этом же отрывке, который читается в церкви, другие слова — «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником».
Ни для кого не секрет, да, что многие считают, что христианство – это такая очень добрая религия. И, ну да, были, конечно, перегибы в западном христианстве, инквизиция, гонения на инакомыслящих, церковники порой извращали и так далее, и так далее. Но вот когда человек под таким впечатлением начинает впервые вдумчиво изучать Евангелие, не просто вот он там прочел первый раз, там потом просто пролистал, а вот садится там в пост, да, скажем, вот, например, впереди у нас пост, и начинает его изучать, то многие моменты ему кажутся, мягко говоря, ну, если не шокирующими, то проблематичными для понимания. Потому что вот оказывается, что отдельные высказывания отличаются достаточно такой жесткостью. Если коротко, то что же получается? Все очень плохо, все будет еще хуже, все мы умрем, а потом еще и мучиться вечно.
Ну, знаете, Евангелие не столько доброе или злое. А вообще, в первую очередь, вот если придумать слово, которым можно было бы описать одно слово, то, наверное, это было бы слово «парадоксально». Парадокс ведь это не загадка, парадокс это некое утверждение, которое находится в противоречии, ну, условно говоря, само с собой. Вот. И в этом смысле, да, в Евангелии не только есть противоречащие утверждения, причем подчас буквально следующие одни друг за другом, то есть не то, что это там разные евангелисты в разных местах по разному поводу, а именно в одном месте у одного из евангелистов и по одному поводу могут встречаться совершенно парадоксальные утверждения. Отсюда мы вынуждены сделать неизбежный вывод, что Евангелие и христианство в целом вообще парадоксально. Потому что если мы сегодня рассматриваем конкретно 14 главу, и особенно если мы оттолкнемся не от ненависти к отцу и матери, а от последней фразы, которая была прочитана, она немножко позже в Евангелии есть о том, что никто, кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Так ведь это вывод другой притчи. Это вывод притчи, которая, казалось бы, противоречит тому, что мы сейчас с вами обсуждаем. Это притча о царе, который собирается на войну. Некий царь, собираясь на войну, не должен ли сначала сесть и вычислить, может ли он с 10 тысячами идти против другого царя, у которого 20 тысяч? Не сядет ли он и не посчитает свои возможности, и тогда, может быть, надо будет просить о мире, а не идти на войну? Казалось бы, это призыв к разумной рассудительности. Именно так эта притча, в общем, и подается в комментариях. Призыв к разумной рассудительности. И сразу, следом за ней, без всякого перерыва. Так и каждый, кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Как это вообще увязать одно с другим, на первый взгляд, совершенно непонятно. Просто кажется очень важным, что этот парадокс, это не просто, знаете, как когда вот человека, там, не знаю, лектора в университете ловят на противоречиях. Вот вы сейчас в начале лекции сказали одно, а теперь вы говорите то, что этому противоречит. Ну, как, например, очень часто всяких политиков ловят в слове, например, совсем недавно президента Турции Эрдогана, комментируя избитый наш Су-24, поймали на том, что в 2012 году по поводу нарушения Турции воздушного пространства Сирии он же заявлял, что случайный залет на территорию соседнего государства не является поводом сбивать чужие самолеты. И вот сейчас там прошло 3 года, и он говорит прямо противоположное. То есть человека ловят на словах.
С учетом того, что их самолеты в Грецию это летают.
Ну, я просто к тому, что вот да, наши политики, неважно, наши или чужие, они регулярно используют некие полемические, в своих, так сказать, полемических эмоциональных выступлениях часто вещи, противоречащие друг другу. Например, говорят о том, что надо сокращать расходы, и вместе с тем обещают помощь населению. Ну, вот вещи, которые явно находятся в пропагандистской плоскости. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь Господь говорит, казалось бы, противоречащие утверждения просто прямо подряд одно за другим. Призыв к разумной рассудительности, сесть и сосчитать свои силы, на что ты способен. И сразу же призыв, так и тот, кто не отвергнется всего, не может быть моим учеником. Мне кажется, очень важным этот момент зафиксировать, что Евангелие парадоксально. И в дальнейшем мы тогда поймем и призывы к ненависти к отцу с матерью, потому что ведь... Ну, по другому пути идет, например, там идут, например, многие другие религии, которых их нравственные нормы внятны, понятны, достижимы, и это вызывает целый ряд весьма положительных для общественной жизни процессов. То есть человек понимает, что он должен сделать, но попробуй скажи всем, что ты должен отвергнуться всего. Понятно, что как-то люди напрягутся. И не понять, что с этим делать. Кто-то, может быть, как Антоний Великий, который услышал подобный призыв в церкви, действительно встанет и уйдет в пустыню, а кто-то, как евангельский юноша, которому Господь сказал «раздай все», опечалился, потому что у него было большое имение. То есть понятно, что Евангелие и вот этот категоричный призыв Господа, он производит некое разделение и в людях, кто-то это слышит и принимает, кто-то сразу отвергает, кто-то слышит, принимает, пытается исполнить, у него не получается. Он впадает в некоторые очень странные иногда состояния. Вот мы вчера, например, буквально это случайно, я не готовюсь к вашей передаче, мы вчера с детьми, с моими, обсуждали детский крестовый поход. Был такой крестовый поход в начале 13 века, когда некому мальчику из Франции было видение о том, что он должен идти отвоевывать Иерусалим, причем делать это надо именно детям, и делать это надо без оружия, что Господь сам всех вот неверных перед ними поразит, и вот видя веру этих невинных отроков, он, значит, их святую землю вернет в лоно христианства. И тяжелейшие трудности эти дети преодолевали. В Марселе они несколько недель молились о том, чтобы перед ними расступилось море. Потому что сказано же в Евангелии, что если по вере вашей да будет вам, море не расступилось. Кончилось все тем, что некие купцы предоставили им 7 кораблей для переправки из Марселя в Алжир, вот, после чего их там просто всех благополучно продали в рабство. Поскольку купцы заранее, так сказать, вот рассчитали всю эту ситуацию уже в виде... То есть, понимаете, вот как бы казалось бы, пример того, что призыв Господа оставить все с попыткой исполнить, будьте как дети, собственно, дети и пытались его реализовать. Вот таким печальным образом закончился. То есть понятно, что как это уже стало тоже неким мемом, входя в храм, надо снимать шляпу, а не голову. Вот, и поэтому это первое, что нужно понимать, что вот это то, что призыв и притча о разумной рассудительности соседствует с призывом оставить все, это как минимум некая загадка для нашего ума. Причем, поскольку это содержится в этих утверждениях логическое противоречие, то решается эта загадка не путем некоего логического вывода, а путем некой работы над собой, когда происходит преобразование нашего ума, и нашего сердца, и нашей жизни непростым очень образом, когда мы умудряемся совмещать в своем сознании и в своей жизни эти две максимумы. Я, может быть, не берусь утверждать, что это такой православный дзен, да, типа хлопок одной ладони или беззвучный звук, но некий призыв к парадоксальному мышлению он содержит. И вообще, это очень важное качество – уметь парадоксально мыслить.
Ну, вы знаете, этими качествами отец Максим обладает не каждый человек, но действительно, человек открывает книгу, еще раз процитирую то, что процитировал Константин в начале нашей сегодняшней передачи. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть моим учеником», – читает человек. А сам вон и слышит, как говорит священник, наоборот, нужно крепить семью, о важности почитания родителей, о любви к жене, к детям и так далее, и так далее.
Ну, потому что в Евангелии есть подобные призывы. Ну, например, помните опять тот же евангельский юноша, который
спросил
у Господа...
И у него не срастается эта картина.
Сейчас будем сращивать. Значит, давайте подумаем, в каком контексте Господь говорит те или иные вещи. Вот, например, более явный контекст. Когда к Иисусу подошел ученик один и попросил его: «Позволь мне пойти и похоронить отца моего». Господь отвечает ему: «Оставь мертвых погребать своих мертвецов. Угу. Ты иди и следуй за мной». Казалось бы, какой ужасный призыв.
Странно.
Не почтить как бы отца погребением.
Более того, у меня вот лично мой родственник буквально недавно именно по этому поводу вот, задавал и мне, и себе вопрос: как же так? Вот он недавно в церкви, реальная ситуация. Человек именно это читает: недавно умерли родители, и как так? Вот Бог, к которому я обратился, можно сказать, после, на волне переживаний от потери родителей, мне говорит: оставь отца, не хорони его и уйди. Вот. То есть это я к тому, что наш разговор, он очень практичен сейчас.
Ну, конечно, это очень важный вопрос. Значит, дело в том, что всегда нужно иметь в виду контекст. В чем, собственно, как бы почему возникают различные протестантские секты, секточки и так далее? Кто-нибудь из людей, жаждущих духовной жизни, неудовлетворенные современным состоянием той или иной, там, неважно, баптистской, методистской или другой, так сказать, деноминации, жаждущей духовной жизни, читает Евангелие, находит какую-то фразу, возводит ее в абсолют, и на этой фразе начинает строить новое, так сказать, свое вероучение. За ним находятся, так сказать, идут люди, которые, потому что он уже с жаром, он с вдохновением это все проповедует. Вот. Через некоторое время волна спадает, как бы появляется что-то новое. Поэтому мы знаем, что действительно у нас сейчас более 2000 всевозможных протестантских сект и секточек. Именно потому, что тот или иной отрывочек из Священного Писания идеализируется. Вот вернемся к юноше, которому Господь сказал оставить все. К богатому юноше очень известный отрывок. Когда к Христу подошел некий... Мы все так вокруг да около ходим, сейчас мы просто подойдем к концу, к вопросу о ненависти. Некий юноша подошел к Христу и спросил: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что отвечает ему Господь, помните?
Раздай все, иди за мной.
Чти, нет, чти отца с матерью, не убивай, не кради и не делай другому того, что не хочешь себе. То есть классические заповеди Ветхого Завета. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Спрашивает юноша. Соблюдай заповеди. Юноша говорит: все это я уже соблюл от юности моей. Что дальше говорит нам Евангелие? Тогда Христос посмотрел на него, как будто до этого он его не видел. Ну, это как бы мой комментарий. Но почему-то это отдельно сказано. Посмотрел на него.
Может быть, как-то особенно посмотрел.
Да. Полюбил его. Следующая фраза. И говорит: все, что имеешь, продай, приходи и следуй за мной.
Ну да.
И будешь там иметь сокровища на небесах. То есть, вот есть некие общие требования. Соблюдение заповедей. Чти отца с матерью. Там, погребай отца своего. Безусловно, это входит в то, что в почтение отца с матерью. Там, не кради, не прелюбодействуй. И не делай другому того, чего не хочешь себе. Это такая важная религиозная максима. Если ты соблюл это, тогда Господь посмотрит на тебя.
Полюбит
ты соблюл, да. Возлюбит тебя. Он любит любого человека, это понятно, но возлюбит тебя уже особой любовью, как человека, который сам приблизился уже к Господу. И, может быть, даст тебе индивидуальное задание. Вот, а каким может быть это индивидуальное задание, уже зависит от очень многих вещей. Ну, например, понятно, что вот не каждый из нас сегодня призван к тому, чтобы идти и отдать свою жизнь в борьбе за свободу алавитов в Сирии. Вот. Но есть некоторые люди, которые там уже летают, которые там уже что-то подносят, подвозят, заряжают. Условно говоря, их Господь к этому призвал через целый большой предыдущий отрезок их пути. Они каким-то образом связали свою судьбу с армией, они каким-то образом, значит, подписали контракты, им предложили поехать, они откликнулись, согласились. А вот мне никто не предлагал поехать в Сирию. Вот не предлагал. Вот, и вам, наверное, тоже никому из здесь сидящих пока никто не предлагал.
Ну, это хорошее некий... слово «пока».
Да, потому что это некий индивидуальный призыв. Иногда, если у нас на дворе июль 41-го года, 20 века, то тогда этот призыв обращен практически ко всем. Но и тут, в этой ситуации, если я серьезный специалист по разработке там бронелистов, то никто на фронт меня не отправит. Отправит меня на Уралвагонзавод для того, чтобы я там совершенствовал лобовую броню наших танков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский у нас сегодня в программе «Светлый вечер». Так, продолжаем.
Вот, и поэтому очень важно понимать, что та или иная максима, та или иная ситуация, которая нам кажется непонятным, когда мы читаем Евангелие, она всегда достаточно конкретна. Ну, например, мои родители какие-нибудь, не знаю, мормоны. Вот, и в этой ситуации я, как православный христианин, должен разорвать с ними общение для того, чтобы там, потому что они со мной, ну, то есть, вот есть разные ситуации. То есть, допустим, моя жена категорически там настаивает на чем-то, или там мои дети абсолютно мешают там какой-то, так сказать, вот, да, другой ситуации. То есть, надо понимать, что те или иные призывы к радикальному решению своих жизненных ситуаций возникают всегда в очень конкретных случаях. И мы должны понимать, что наша любовь ко Христу, она при столкновении интересов должна оказаться выше. То есть здесь вопрос в первую очередь не о конкретных действиях сейчас и сегодня, а это вопрос об иерархии ценностей. Вот если мы таким образом вопрос ставим, а именно так и отвечают, собственно, комментируют подобные отрывки практически все толкователи, это вопрос об иерархии ценностей. Дело в том, что, ну, понимаете как, вот я помню еще в начале 90-х был интереснейший случай, он правда со мной произошел. То есть, ну, он настолько анекдотичный, что иногда даже мне люди не верят. Подходит ко мне молодой человек, который прочитал именно этот отрывок о ненависти к отцу и матери, и говорит мне: «Отец Максим, вот такая ситуация, я вот тут прочитал, и все говорят, как это сложно». А мне не сложно, я и так их ненавижу.
Вот это да.
То есть, речь же, понятно, не об этом идет. То есть, у этого юноши были ужасные отношения с его родителями, которые его там гнобили все его детство и юность. Он их глубоко ненавидит, он пришел в церковь, прочитал этот отрывок, обратился к священнику. Кто-то сказал: нет-нет, это очень сложно. А он говорит: что сложного-то? Я и так их ненавижу. То есть, понятно, что речь не об этом.
Да. Это для меня написано все.
Речь не об этом идет. Речь идет о том, что ты сначала должен, как в том, то, о чем мы сегодня уже говорили, о евангельском юноше, ты сначала должен их полюбить, как самого себя. И отталкиваясь от этой любви, возможной ситуации, в которой ты ради спасения и своей души, и, возможно, их души, должен будешь прийти к неким отношениям, которые можно описать не эмоциональной категории ненависти. Речь не идет о том, чтобы ты там, тебя трясло внутри, и ты желал им смерти. Не об этой ненависти речь идет, а о том, что тебе действительно придется оттолкнуться от них. Оттолкнуться, ну, то же самое, знаете, ведь в Евангелии есть масса эмоций, которые мы приписываем Господу. Например, ну, да. Гнев или еще что-то. Понятно, что божество бесстрастно. Вот, но мы это говорим не в контексте эмоций, которые переживает Бог, а в контексте отношения, которые, вот, действий, которые производятся. Так и здесь.
Следующий момент тоже, тоже парадоксальный, как мы вот, ну, да, обозначили нашу сегодняшнюю беседу. Знаменитые слова Христа о том, что если рука или нога соблазняет тебя, надо отрубить и то, и другое. Глаз, выколи этот глаз. Так что же, оказывается, мы идем, там, предположим, летом по улице, девочки все в сарафанах. То есть мы там, может быть, просто смотрим на нее, оценивая ее красоту.
Ой-ой-ой-ой-ой.
А, ну, сейчас вот даду секунду, я закончу.
Я тоже так думал, да. Простите, да.
И то есть получается, что на нее нельзя посмотреть с интересом, и ты уже, что ли, согрешил?
Ну, вот смотрите.
И, опять... что, и что, теперь я не понял, я вот хорошо, я иду по улице, или там, вот здесь у нас по набережной, да, иду к себе домой, возвращаюсь, и в парке мне встречается красивая девочка, которая идет там с собакой, предположим, она мне нравится просто, ну, я отмечаю ее красоту и все такое прочее, и думаю про себя. Хорошая девочка, очень милая, и что, я должен прийти себе домой и с стамеской выколоть себе глаза, что ли?
Нет, ну, во-первых, там сказано, что всякие смотрящие на женщину с вожделением, вот, все-таки вожделение и... Хотя грань здесь очень тонкая. Я очень хорошо понимаю, что как мужчина мужчине скажу вам, что грань здесь очень тонкая. Вообще всякий взгляд на женщину, если у нас...
Или там, женщина на мужчину.
Да, оно не... Ну, мы тут мужчины в студии сегодня собрались. Вот оно практически, вот сказать, что он абсолютно чистый, невозможно. И именно поэтому люди, которые пытались этот призыв Христа исполнить, они уходили из этого мира. Во многие монастыри до сих пор женщин не впускают, чтобы вообще на них ни с каким вожделением не... Чтобы никак на них не смотреть. Да, чтобы вообще на них не смотреть. То есть, действительно, максимальный призыв таков, что, да, ты Мы констатируем факт, что всякий, смотрящий на женщину хоть чуть-чуть нечистым взглядом, уже осужден. Кроме того, церковь все-таки в своей истории этот вопрос подробно разобрала. И, например, был такой прецедент, когда Ориген, известный христианский мыслитель III века, толкователь Священного Писания, ну, основоположник в том числе и некоторых ересей, вот, он в борьбе с, вот, со своим естеством он себя сам оскопил. Вот, и поэтому действительно возникло соответствующее правило, запрещающее, запрещающее членовредительство. Вот, то есть этот вопрос церкви решен, что как бы, ну, я имею в виду на практическом уровне, никакой стамеской, ни в какой глаз точно себя не надо, это членовредительство церковью осуждаемое. Что же делать? Вот, вернемся к 14 главе Евангелия от Луки, к тому самому царю, который шел на войну и так далее. Вот есть такой замечательный церковный автор, епископ Кассиан, вот, которому принадлежит замечательная книжка «Христос и первое христианское поколение». Очень рекомендую нашим слушателям ознакомиться. Она является, в частности, учебным пособием для первых курсов богословских всяких учебных православных заведений. Поэтому это, с одной стороны, такой уровень как бы начинательный, с другой стороны, это такая попытка разбора. Так вот, там интересно, есть такой комментарий как раз к 14 главе Евангелия от Луки, который мы сегодня, собственно, от которой отталкиваемся. Он говорит, что да, война должна быть выиграна. Да, дом должен быть разрушен, дом должен быть построен. Там как раз еще есть еще одна притча, что если ты собрался строить башню, посмотри, сколько у тебя вообще в наличии там камня, цемента, я уже сейчас своими словами передаю. Если ты не имеешь в наличии достаточного количества, то не начинай строить, потому что если ты заложишь фундамент и не сможешь построить всего остального, то не станут ли над тобой смеяться, проходящие мимо станут показывать пальцем, говорит, вот тот, кто хотел построить и не смог докончить. Это та же 14 глава, это притча о строительстве башни. Так вот, епископ Кассиан пишет, что дом должен быть построен, башня должна быть построена, война должна быть выиграна. Но вместе с тем мы должны действовать разумно, мы должны рассуждать. Действительно, говорить о ненависти впереди любви бессмысленно. Вот опять-таки я регулярно переписываюсь с пользователями социальной сети ВКонтакте, и буквально на медне мне пришло письмо от одной женщины, от которой мужчина собрался уходить, потому что они женились до того, как он стал христианином. То есть они были оба, так скажем так, православными людьми по крещению. Не потому, что они там ходили активно в храм или были действительно глубоко верующими людьми, но вот они женились там 15 лет назад, а сейчас он активно обратился ко Христу. Значит, стал ходить в храм, привела его туда молодая женщина, на которой он теперь собирается жениться, и в храме ему сказали, ну, тот твой брак был до того, как ты стал христианином, поэтому он не считается.
Ничего себе.
Вот это конкретная история. Я как раз ей отписал целый ряд ссылок на Священное Писание, сказать, что если этот, прости Господи, блудный козел без всякого осуждения собирается вас оставить, то не надо хотя бы Бога себе в союзники приплетать. Пусть честно так и скажет самому себе, ей и всем остальным. Да, я хочу от тебя уйти, и поэтому, значит, мне нравится другая. Не надо в оправдание Господа Бога-то привлекать. Вот, то есть надо же понимать, что наш путь к Богу проходит определенные стадии, ступеньки, не случайно, он лествичник там, для монашеской даже жизни, то есть уже для людей, стремящихся к особо тщательно и правильно исполнить евангельский призыв Господа. Целая лествица написана, то есть лестница по-русски, угу. Да, как последовательно от одного к другому подниматься в своем духовном росте. Тем более это касается людей, что называется, с улицы зашедших в храм. Мы не должны как бы начинать со сложного. Мы должны начинать с простого. Я вот бесконечно благодарен покойному отцу Аркадию Станько, настоятелю храма Петра и Павла на Яузе, а потом Казанского собора на Красной площади, первому настоятелю. Когда я пришел в храм еще давным-давно, ни молитвословов, ничего еще не было, колбачка, а как мне молиться? Он говорит, вот «Отче наш» читай вот, утром и значит, вечером. Я начал читать «Отче наш» утром и вечером. Прихожу через месяц, говорю, батюшка, а что там как-то маловато? Он говорит, ну, давай читай три раза «Отче наш» утром и три раза «Отче наш» вечером. Даже про правила Серафима Саровского мне не сказал. Ни про символ веры, ни про что еще. Вот читай молитву «Отче наш». И когда я почитал ее какое-то время, значит, он мне сказал, ну, вот, знаешь, есть еще молитвы утренние и вечерние. Вот возьми тетрадочку, вот я тебе дам молитвы слов, но не было их в продаже. Угу. Вот и выпиши вот эту вот пятую молитву, выпиши, а их там 12, одну пятую, и тоже начинай читать. Вот, то есть вот постепенно вхождение. Вот ты освоил первый шаг? То же самое, когда мы обсуждаем, например, я не знаю, церковно-славянский язык богослужения. Человек входит в храм, Господи помилуй, понимаешь? Понимаю. А ведь Господи не по-русски уже, а по-славянски. По-русски-то было бы Господь помилуй, Господи, это звательный падеж. Говорит, какой-какой, нет такого падежа в русском языке. Говорю, да, нету, а в славянском есть. Понимаешь, Господи помилуй? Понимаю. Да. Очень хорошо, начинай ходить и слушать Господи помилуй. Освоишь? Будет следующий шаг, и тогда вот церковно-славянский будет.
Это очень важно, Костя, извини, пожалуйста, это очень важно, потому что новообращенный, да, когда вот особенно ощущает на себе вот эту благодать Божию, когда он только-только начинает свой путь, тут даже не от, что ли, не от жадности это происходит, я по себе просто могу судить, это не от жадности происходит, но хочется узнать и понять сразу все.
Вы знаете, есть такое монашеское правило.
За какие-то книги, да, которые пока еще не могут не понять, не там вот, не рассудить.
Есть
об
такое
этих
важное
книгах.
Правило монашеское. Если ты видишь юношу, идущего пешком на небо, знаете, какой совет дальше идет?
Нет.
Дерни его за ногу.
Да, и опусти.
Да. Да,
у меня на первой исповеди, на самой первой такой сознательной в жизни исповеди, священник сказал фразу, которая как-то вот меня очень согрела. Говорит, невозможно прийти в церковь Иваном Дураком и тут же выйти оттуда Иваном Царевичем. Должен быть путь.
Да, кстати, вот что касается крещения, ты хорошо вспомнил или первую исповедь. Мне священник, которому я исповедовался, и, в общем, который крестил меня, он сказал, что, Володь, ты знаешь, ты вот не обольщайся, что произойдет все очень быстро. Иногда для того, чтобы стать воистину церковным человеком, может пройти 15-20 лет. Так что ты рассчитываешь, что ты сейчас выбрался из этих кустов, из этих дебрей, ты вышел на дорогу, мы тебе будем помогать, идти тебе нужно самому, но это не будет асфальтированное гладкое шоссе, и ты это учти. И для того, чтобы ноги твои окрепли, нужно лет 10-15,
иногда
20. Неизвестно,
докуда ты дойдешь. Да. Знаете, как вот говорили, или вот тоже говорили старые духовники мне, я, говорит, вообще не верю в молодое благочестие. То есть молодое не в смысле молодых людей, а в смысле вот человек, который там вот только начинает, как бы встал на этот путь, как вы говорите, начал подвязаться. Вот, то есть это еще ни о чем не говорит. Это еще не проверено ни временем, ни искушениями, ни еще чем-то. Это действительно подкреплено некой вот такой влюбленностью, если брать светский аналог, таким порывом. Это хорошо, это замечательно. Но именно здесь важно, и действительно, там, в 90-е годы я был свидетелем многочисленных ошибок духовников, когда молодые люди прибивались к монастырям и пытались жить такой как бы монашеской жизнью, отказываясь от слишком многого, и приходили действительно к некоему жизненному такому тупику или духовному краху, когда не получилось реализовать себя в духовной жизни, потому что ты монахом не стал, вот, и в миру у тебя что-то там как бы совсем не сложилось.
А в миру
ты отказался,
уже, да,
ты отказался от профессии, отказался еще от чего-то. Точно так же, как многие люди в 90-е годы уезжали, например, из городов, в деревню, боясь конца света. Это еще одна парадоксальная тема, которую мы пока сегодня не трогали, о конце света. Когда, с одной стороны, мы призваны сегодня ждать конца света, уже 2000 лет ждем сегодня или там завтра, в крайнем случае, конца света, он, с одной стороны, с другой стороны, не наступает. А пшеничку-то сей. Вот, как бы мы же должны готовиться там к завтрашнему, что будет через год, и те же самые монахи, которые уж вот кто там ждал того же конца света? Ох, как ждали. А вместе с тем, тоже если бы там монах, ушедший полностью в пустыню или в лес, там, в нашу северную Фиваиду, не посеял бы что-нибудь, какие-нибудь корнеплоды по осени, в смысле, по весне, он бы зиму не пережил.
Вот. И не дождался бы.
И не дождался бы, да. Поэтому вот очень важно понимать, что действительно христианство, оно глубоко парадоксально.
У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник». В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Светлый вечер. На радио «Вера».